Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях беларускага радыё рацыя. Наперадзе шэраг тэмаў, закранем у нашым эфіры, тут і навучанне для журналістаў і блогераў, потым еўрапейская палітыка, даколькі слоў пра беларускае кіно ў еўрапейскім кантэксце. Чырвона верас у Берліне. Запрашаем да дыскусіі беларускіх кінакрытыкаў. У студыі Лад Грыневскі будзем з вамі разам, слухаць якраз канасу FM прасторы на сайце racia.com.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
А вучыцца прафесіі заўсёды можна ў Беластоку медыяшкола 2.0. А гэта бясплатныя курсы для тых, хто хоча бліжэй пазнаёміцца з прафесіяй журналіста, навучанне распачнецца ў рэжыме офлайн ужо неўзабаве. Пра то, як патрапіць у гэтую медыяшколу, да якія асноўныя задачы перад сабой ставяць стваральнікі, распавядае каардынатар праекта журналіст Алексей Шота.
Гэтая школа вельмі важны для нас тут у Беластоку праект на базе нашага каворкінга Медыяпорт Беларусь Бялысток. Гэта спроба знайсці новых людзей для беларускіх медыя, бо не сакрэт, што зараз у беларускіх медыя працягваецца крызіс у розных сферах, крызіс фінансавання. Мы бачым, як вельмі класныя праекты скарачаюцца, з цяжкасцю знаходзяць фінансаванне. З іншага боку, ёсць праблема з людзьмі, бо многія людзі сышлі з прафесіі па розных прычынах, многія змянілі сферу дзейнасці кардынальна, таксама недафінансаваны гэтай сферы. Людзі сыходзяць, і цяжка знайсці новых. Мы павінны выгадаваць, навучыць тых новых людзей самі, новых журналістаў. Для того такія школы ствараюцца. Летась праходзіла медыяшкола, вось тут таксама на Сінкевічы у нас у Беластоку, і гэта была адна з першых спробаў зрабіць гэта ў эміграцыі. Зараз ужо ёсць таксама пісочніца прэс-клуба, ёсць курсы неблагія ў Бажа, канешне. Гэта сфера развіваецца. Мне здаецца, мы адзіныя, хто зараз праводзіць школу менавіта офлайн. Ну, сувязі з тым, што людзі, беларусы, разцярушаныя так па свеце, раскіданыя, лагічна многім падаецца выкладаць онлайн, рабіць вот зум-школкі. Для нас важна рабіць офлайн на месцы. У нас распрацавана неблагая праграма, і мы, пэўна, сэнсе так базуемся, з'яўляемся нашчадкамі школы Шгрозінскай, школы маладых журналістак, школы сучаснай журналістыкі, якой самі мы выхоўваліся, якая нас вучала, і там у сваёй часці не палова Ньюсрума, там Белсата, тая ж Рацыя, іншыя меды беларускія газеты, калі ж выходзілі. У многіх-многіх розных сферах, розных фарматах былі выпускнікі гэтай Гродзенскай школы, я яе выпускнік, а зараз мы тут робім такі, скажам, такую нашчадка яе. 2.0, таму што ўжо летась была гэтая школа, першая спроба. Я там не быў каардынатарам, была калега Зоя Хруцкая. Зараз я і каардынатар школы, і выкладчык. Будуць вельмі розныя тэмы. Пастараемся ў 10 занятках усяго. У кароткім курсе, каб на 2 месяцы, 2,5 месяцы максімум, штотыднёвых заняткаў. Усё самае галоўнае перадаць, каб людзі, якія з нуля прыходзяць у медыя, у гэтую сферу, зразумелі, ну, перад усім, чым адрозніваецца журналістыка ад блогерства. Што гэта за прафесія? Чаму яна важная? Якая місія ў нас? Таму што прафесія цяжкая. Я шчыра заўсёды кажу сваім студэнтам, я навучаю журналістыцы, выкладаю як трэнер ўжо 10 гадоў. І я заўсёды кажу, што я вам магу гарантаваць, магу вам прапанаваць толькі боль, пот, кроў, слёзы, як Чэрчыль калісьці брытанцам. І гэта такая сабачая прафесія, цяжкая, але яна важная. То есть, ну, сюды ідуць фактычна не для грошай, не для, ну, можа некая слава, канешне, тэарэтычна можна атрымаць, але збольшага за адчуванне місіі, таго, што гэта трэба і ніхто іншы не зробіць. І гэта грамадская значная місія. А ў такіх краінах, як Беларусь, ці яшчэ горшых з пункту гледжання свабоды слова, какой-нибудь Афганистан, там, не знаю, Бирма, где война, где можно значно легче загинуть журналисту, чем у Беларуси, хотя и у нас гинуть так само, как бачим. Сам факт, что у таких режимах журналисты новые находятся, люди приходят в профессию, вот это показчик того, что есть новая миссия и есть разумение. Этому мы хотим научить наших студентов. Программа довольно широкая, почнем с того, что такое журналистика, потому что она потребна, какие изготунки журналистики, чем она отрознится от блогерства. Зараз это понятие снова пошли размываться, але нам, здается, важно все-таки показать журналистику, как профессию, чем она отрознится вот от працы блогерства. блогерам. Блогер так само праца. Будзем падказваць, як шукаць тэмы, наводзіць фокус, які бываюць інфанагоды, якія ў рэдакцыях існуюць крытэрыі адбора тэм, як запічыць тэму, як у рэдакцыю тэму падаць, каб яе прынялі, калі, напрыклад, фрылансер, а не працуеце ў штаце. Будуць вось па асобных, як я казаў, жанрах, па рэпартажы, па інтэрв'ю. Будзе занятак мой па факт-чэкінгу. Гэта вельмі зараз важна, інфармацыйная гігіена. Нават калі нашыя студэнты не стануць у выніку журналістамі, то бо такое бывае. Яны проста атрымаюць пэўную базу медыяпісьменнасці, медыяграмотнасці. Гэта вельмі важна ў сённяшняй сітуацыі. Яны будуць проста з разуменнем больш адказна спажываць інфармацыю. Гэта таксама вынік нашай школы.
Алексей Шута спасываецца на досвед школы мадока журналіста, якая доўгі час працавала ў Гародніне. На запашаны досвед і веды дасведчаныя журналісты перадаюць тым, хто хоча ўвайсці ў прафесію.
Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
Аналітыку ў эфіры беларускага радыё «Рацыя». Далі месца для прэсы збіраем каментары. Офісера на Ціхановскую чаргу выраз на міжнароднай арэне выцясняе Александр Лукашэнко. Калі прыйдзе час, дэмакратычная Беларусь пакрукаецца ў дзверы Еўропы. Светлана Ціхановская выступіла перад камітэтам міністраў Рады Еўропы. Беларуская лідарка ўзяла ўдзел у паседжанні камітэта міністраў Рады Еўропы ў Страсбургу разам з прадстаўнікамі 45 краінаў свету. Там, між іншым, размова вялася пра еўрапейскія перспектывы дэмакратычнай Беларусі. А я нагадаю, такі курс аб'яданы пераходны кабінет дэклараваў на праграмнай канферэнцыі «Новая Беларусь». Дэмакратычная Беларусь стала бліжэй да еўразвязу. Пра гэта, між іншым, па выніках сустрэчу ў парэ казаў дарадца Светланы Ціхановскай па пытаннях дыпламаты Дзяніс Кучынскі.
Гэта адзін з крокаў, па якім Беларусь набліжаецца да Еўропы, да еўразвязу, таму што агулам уступленне ў Раду Еўропы мусіць быць такім першым крокам перад тым, як ужо уступаць у еўразвяз. Таму гэта сапраўды такая прыступка на шляху да Еўропы, да еўразвязу. Ну і таксама ў самой рэзалюцыі ёсць парада да камітэта міністраў Рады Еўропы, каб супрацоўніцтва з еўрапейскімі структурамі, беларускімі дэмакратычнымі сіламі павялічвалася акурат па пытанню ўвахода ў еўразвяз.
І тут спасылка на рэзалюцыю парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, якую на мінулым тыдні прынялі ў Страсбургу. Анансаванае больш цеснае супрацоўніцтва з дэмакратычнай беларускай супольнасцю, але, напрыклад, шмат увагі ў рэзалюцыі надаецца праблема палітвязняў у Беларусі. Пра іх памятаюць у Еўропе, кажа беларускі палітык, дарадца па парламенцкаму супрацоўніцтву ды канстытуцыйнай рэформе, офісу Светланы Ціхановскай Анатоля Бецька.
І ўзнікае пытанне, а што надалей? Для нас вельмі важна, каб максімальна зрабіць гэту рэзалюцыю законам прамога дзеяння. Гэта важна, гэта актуальна. Імплементацыя рэзалюцыі ў нацыянальнае заканадаўства, прыняцце вельмі канкрэтных рухаў і па еўрапейскай інтэграцыі, па праблеме палітычных вязняў і магчымасці стажыроўкі для маладых беларусаў і правая экспертыза заканадаўства для новай Беларусі.
Рэзалюцыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы таксама дае магчымасці захаваць увагу міжнароднай супольнасці на Беларусі. А гэта ўжо каментар прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінету Валерыя Кавалеўскага, які ён апублікаваў у сваім тэлеграм-канале. А Франак Вячорка, дарадца Светланы Ціхановскай, дадае, што сапраўды праблема такая ёсць. Задача беларускіх дэмакратычных сілаў прыгадваць аб праблемах Беларусі.
Ва ўяўленні заходніх палітыкаў няма Беларусі на першых палосах, там Нью-Йорк Таймс, Вашынгтон Пост, значыць, праблема ўжо закрытая. Многія з іх нават не ведаюць, што працягваюцца рэпрэсіі, што Лукашэнка здае Беларусь Расіі. Трыманне ў павестцы мае вялікае значэнне. Выбары 25-го году і выбары лукашэнкаўскія 24-го, яны не нашмат вярнулі Беларусь у павестку. Нам зараз стала нашмат складаней прабівацца скрозь вось гэты шум іншых падзеяў і нагадваць, што Беларусь таксама частка агульнай праблемы, праблемы рэваншу дыктатур.
Гэтае пытанне абмяркоўвалі ў Страсбургу. Па выніках сустрэчы Рада Еўропы прыняла рэзалюцыю па Беларусі, толькі нагадаю, дзе ў тым ліку рэкамендуе краінам супрацоўнічаць з дэмакратычнымі сіламі Беларусі, грамадзянскай супольнасцю ды актывістамі. Гэта важны дыпламатычны, але і палітычны крок. Падрабязнасці тлумачыць кіраўнік місіі дэмакратычнай Беларусі ў Брусэлі Уладзімір Стапенка.
Рада Еўропы альбо Савет Еўропы, па-рознаму мы яго называем, гэта, можна сказаць, першая міжурадавая арганізацыя, якая была створана ў паствоеннай Еўропе, і галоўная мэта якой гэта барацьба за правы чалавека. А да гэтай арганізацыі належаць абсалютна ўсе краіны Еўропы, акрамя адной – Беларусі. Это чорная дзірка на мапі Європи. І зрозуміло, що уся політика Лукашенка, яку він почав проводити з 95-го года, не дозволяла вирішити цю задачу долучення до Совету Європи. А на цьому фоні до Совету Європи долучилися практично всі постсовітські країни, у тому ліку там і Грузія, і Арменія, і Азербайджан, і Балтійські країни, зрозуміло. Сьогодні соромно бути одиною країною на мапі Європи, яка дагетуль приміняє смертне покарання, яка дагетуль не поважає права чоловіка, яка не має, громадяни якої не мають легальних способів обскаржити рішення національних владів, у тим, що дотичиться права чоловіка. Ось ця перспектива долучення демократичної Білорусі до Совету Європи – вельми добра постанова питання, і я впевнений, що ми це зробимо, і білоруси не будуть відчувати себе ізгоями на мапі Європи у тим, що лишиться права чоловіка.
А як показує практика, увагалі, як це може бути? Отримлюється, демократична Білорусь може так само певним бути сябром Ради Європи. Ну, відома справа, що там відбуваються посідження, депутати з різних парламентів приїжджають на парламентські асамблеї Ради Європи. Депутати з офіційного Мінську не поїдуть з Палати представників. То це ж що може бути таким чином, що будуть представляти менавіта Білорусь представники демократичної супольності? Чи це ввогалі формат цієї організації такої дозволяє таким чином ось робити?
Ні, це вельми специфічна ситуація, тому що я почав з того, що це міжвладова організація, тому вона об'єднує країни і уради. А у випадку з Білорусі перед Радою Європи стало питання, з ким розмовляти. І ми відомо, що там було прийнято рішення після початку агресії супроти України припинити усі відносини з Росією, яка була, по суті, викреслена з Совету Європи. І так само припинити всі відносини з режимом Лукашенка. Але вельми важливо, що на цьому фоні голос білорусів буде почутий. І його чують у Совету Європи, тому що була створена однослова контактна група для підтримання сувязі між структурами Совету Європи і білоруськими демократичними силами. Раз цю групу зараз робляться різні ініціативи, накеровані на те, щоб Білорусь була в стані долучитися як мога хоче до Совету Європи, коли ми змінимо політичну ситуацію в Україні.
Ну, ви бачите, 25 студня так само на парламентській сесії, на сесії парламентської асамблеї Ради Європи була прийнята резолюція. Наприклад, Франок Вечорко в нашому ефірі про її сказав, що це така підтримка альтернативної демократичної Білорусі. Лукашенку цю Білорусь більше не представляє, і про це свідчить резолюція. Так, у контексті нашої розмови, чи можу я так достатково грубо сформулювати питання? Ось це резолюція парламентської асамблеї Ради Європи, це така більш говорильня, ці певні такі політичні інструменти? Инструмент, як ви бачите?
Не, ну, говорили, я бы это не называл, потому что в парламентской ассамблее, как вы докладно сказали, собираются депутаты национальных парламентов практически всех стран европейского континента, в том числе и постсоветских стран. Еще раз подкреслю, Грузия, Азербайджан, и Молдова, и Армения. И вот они принимают политический документ, в котором очень докладно окресливают ситуацию в нашей стране. Про бесправие громадян, про военные злочинства, которые осуществляет режим Лукашенко, про необходимость без притягнення до відказності тих, хто ті злочинства ожидцевляє. Тому це вельми добрий політичний меседж не тільки нам, демократичним силам, але і національним урадам усіх остатніх європейських країн. Це політична позиція, з якої депутати звертаються до виконавчих структур своєї влади. Є конкретні пункти, конкретні доручення, конкретні пропонови, з якими парламентарі Совету Європи звертаються до своїх парламентів і своїх урадів. Так само є шерох потребувань, які вони формулюють до режиму Лукашенко, у тому ліку амністія усіх політичних заключених, розслідування усіх злочинств, які відбулися. Вельми важливий документ, який задає такий політичний тонус для далішого розвиття наших контактів і для будування демократичних процесів у Білорусі.
Господар Володимир, ось працюючи журналістом, я звернув увагу, що вельми часто люди блитують усі ці європейські структури, ну ми мусимо тут сказати, що парламентська асамблея Ради Європи це ніяк не зв'язана. Ну, ускосно тільки зв'язана з структурами Європейського зв'язу, бо там особливо є Європарламент, так само Єврокомісія. А вось як вам падказвае ваш дыпламатычны досвед? Ну, вядомая справа, што дзве гэтыя структуры супрацоўнічаюць, прыслухоўваюцца адзін да другой. Як вось гэта патлумачыць пытанне?
Это две разные организации. Рада Европы занимается правами человека, а Европейский Союз – это организация агульного рынка, да, занимается питаниями, прежде всего, экономичными, а вот и молитвами политичными, и внешнеполитичными. И они между собой активно сотрудничают. Скажем так, Рада Европы – это гуманитарная организация, которая занимается больше питаниями, не связанными с экономикой, скажем так, а больше связанными с правами человека. И она задает тон в Европе на этом шляху. Тому, коли справа идет об обороне правов человека, мы ведаем, там в Страсбургу працуе Европейский суд по правах человека, до якого могут вернуться все европейские громадяне. И активно это робят, потому что каждая краина мая свои певные проблемы с выполнением правов человека. Есть разные интерпретации выполнения этих правов. Але это все робится в правовом поле. И одинная краина, и одинные громадяне, которые не могут это сделать, это сегодня громадяне Республики Беларусь.
И только дадам, что и пожалуйста, сустрэчу парламенцкай асамблеі Рады Еўропы лідарка дэмакратычных сіл Светлана Ціханаўская падкрэсліла, што Рада Еўропы гэта супольнасць каштоўнасцяў, частка якой хочуць быць таксама беларусы. Далей на нашай хвары навіна жыцця медыя супольнасці. Далучайцеся.
Медыя навіны адным радком.
Барысаўскаму фатографу Александру Зянкову прысудзілі 3 гады калоніі. Мінскі гарадскі суд у асобе суддзі Жанны Брысінай прызнаў яго вінаватым паводле часткі 3 артыкула 361 прым. 1 крымінальнага кодэксу, гэта ўдзел у экстрэмісцкім фармаванні. Судовы разбор справы Александра Зянкова распачаўся 12 студзеня, прайшлі 3 судовыя паседжання. Прысуд агучылі 30 студзеня, 3 гады калоніі ва ўмовах агульнага рэжыму. Фатографа Александра Зянкова затрымалі ў чэрвені 2023 года ў яго доме ў Барысаве. Сілавікі зладзілі, ужылі ператрусы, забралі кампутарную тэхніку, пасля гэтага Зянкова адразу павезлі ў Менск, дзе сядзён трымалі ў ізалятары часовага ўтрымання на вуліцы Акрэсціна. Былога палітвязня журналіста Сергія Гардзіевіча арыштавалі на 15 сутак, стала вядома, за што затрымалі журналіста з Драгічына 24 студзеня, які прысуд быў яму вынесены. Справу Сергія Гардзіевіча разглядала суддзя Драгічынскага раёна 26 студзеня суддзя Юлія Кукса. Як выдавляе сайт 1PR.by, Сергія Гардзіевіча затрымалі супрацоўнікі Драгічынскага РАУ, склалі адміністрацыйны пратакол за рэпост у сацыяльных сетках публікацыі з сайта «Ганцевішкі час». 11 лістапада 2023 года. Якая канкрэтна публікацыя мелася на ўвазі, невядома, але ў пратаколе пазначана, што зроблена гэта з інтэрнэт-рэсурса, які прызнаны ў Беларусі экстрэмісцкім. Путін і Лукашэнка падпісалі дагавор аб стварэнні аб'яднанага медыахолдынга Расіі і Беларусі. Дамовіліся стварыць медыакампанію саюзнай дзяржавы. Адпаведную пастанову падпісалі на паседжанні вышэйшага дзяржсавета саюзнай дзяржавы ў Санкт-Петербургу. З афіцыйных крыніц вынікае, што ў медыахолдынгах будуць уваходзіць ужо дзве штотыднёвыя газеты, штотыднёвы часопіс і тэлеканал, які будуць забяспечваць, цитата, адзіную скаардынаваную палітыку. Згодна з сайтам парламенцкага сходу Саюза Беларусі і Расіі ў спіс СМІ саюзнай дзяржавы ўваходзіць газета «Саюзная веча», газета «Саюз Беларусь-Расія», часопіс «Саюзная дзяржава», тэлерадыёвяшчальная арганізацыя «Саюзнай дзяржавы». Чыноўнікі паведамляюць, што адначасова прапрацоўваецца пытанне аб стварэнні медыахолдынгу з нуля. Ідэя стварыць аб'яднаны медыахолдынг Расіі і Беларусі з'явілася ў 2021 годзе. Лукашэнка прапанаваў не размазваць грошы па газетах, часопісах, тэлеграм-каналах ды ютюбах, а сабраць іх у кулак і расказваць аб тым, што адбываецца. Гэта цытата. Адкрыты прыём матэрыялу на конкурс «Вольнае слова». Сёлетні творчы конкурс «Вольнае слова» праводзіцца пад эгідай Еўрапейскай федэрацыі журналістаў. Да 31 сакавіка прымаюцца матэрыялы за 2023 год. Конкурс ладзіцца з мэтай прадэманстраваць і ўганараваць прафесіяналізм аўтараў і аўтарак беларускіх медыя, якія ў сённяшніх складаных абставінах робяць журналістыку найвышэйшага ўзроўню, падтрымаць іх дзейнасць у адстойванні прынцыпаў прафесійнай журналістыкі і свабоды слова.
Медыя навіны адным радком.
А далей пра чырвоны верас, які ў Пераліне. Паведамляюць арганізатары, цырымонію ўзнагароджання адбудзецца на еўрапейскім кінарынку Берлінале. 17 лютого у межах Європейського кіноринку Берлінського міжнародного кінофестивалю довідаємося переможців у 13 номінаціях премії, а так само довідаємося, хто отримає узнагороди, спеціальна згадка.
З місця для преси нам бачно далеко. Вітаємо нашого гостя.
Переможцу визначало жюри, у складі якого 16 білоруських кінокритиків, яке оцінювали каля 70 документальних, ігрових, анімаційних фільмів, які увійшли у довгий спіс «Червоного вірусу 2024». Гутором далі сябри жюри білоруський кінокритик Аліна Сойка про сьогодні конкурс і агульну атмосферу у білоруській незалежній кіноіндустрії.
Когда мы говорим о состоянии, действительно, белорусское кино – это история, которую постоянно все хоронят, постоянно все говорят, а что там смотреть. Но оно живет, оно развивается. Да, это не самый простой, не самый легкий путь, но тем не менее. Поэтому у меня, как бы банально это ни звучало, впечатление самое положительное, потому что я с большим интересом посмотрела все, что нужно было посмотреть, да, в рамках лонг-листа. Я считаю, что абсолютно замечательная документальная секция, как короткометражки, как и полный метр, да, потому что это разнообразие тем, подходов раскрытия этих тем не самых простых, да, если мы, допустим, берем социально-политический контекст. Это прекрасный небольшой список анимаций, да, но она вся тоже очень разнообразна. Конечно, игровое короткое кино, но оно тоже у нас живо. Естественно, да, пожалуй, об этом я тоже не первое говорю, не последнее, наверное, эта тема будет еще очень долго подниматься. Это игровое кино «Полный метр», которого очень не хватает, но это понятно, что все заточено на индустрию, на средства, которые независимым режиссерам действительно очень сложно добывать, это не самый простой путь, но тем не менее, даже «Полный метр» этой секции есть, есть что посмотреть, и это тоже, на самом деле, на мой взгляд, моя вообще самая главная радость, что вот эти вот энтузиасты, они находятся, которые продолжают, несмотря на все эти сложности, снимать. И опять же, если, наверное, резюмируя, нет, я думаю, что среди всех кинокритиков, которые принимали участие в отсмотре фильмов, я думаю, каждый из нас раз 10-15 за время работы сталкивался с вопросом, а что там посмотреть? Ну вот, мне кажется, это, не знаю, вот этот список короткий, как и длинный, да, это, собственно, ответ на вопрос, что посмотреть действительно есть что, и если людям интересно, то они действительно найдут, а не будут вечно страдать о том, что смотреть нечего. На самом деле, да, посмотреть есть что.
Как бы ты сформировал отказ на питание, вот ты закранула трошечки эту тему для створения долгого мастацкого фильма потребные гроши, ци, талент, что больше. Бо ведомая справа, что у белорусских кинематографистов, которые первоважно за мяжой, ну ты грошей зараз нема.
Это сложный вопрос, и он такой немножко с подвохом, потому что, конечно же, нужно то и то. Но объективно мы живем в такое сложное время, конечно же, тебе нужно, потому что деньги – это поддержка таланта, потому что деньги – это то, что дает тебе возможность развернуть свой талант. Деньги – это то, когда ты не думаешь о том, а где, что мне сократить, где мне ужаться, где, возможно, не знаю, как-то конструировать свою изначально классную идею под бюджет, тем более, когда мы говорим про какой-то бюджет, обычно это вообще микробюджет, мизерный, и там и так-то ты уже ужас. А при отсутствии еще какого-то финансирования тебе еще больше нужно ужиматься. И, соответственно, ну, конечно же, мне кажется, вот в такой связке и талант, и деньги, они способны дать прекрасный результат. Но, тем не менее, на мой взгляд, вот все-таки у меня есть, наверное, маленькое, ну, не пожелание, наверное, а наблюдение, как человека, который много смотрит белорусского кино. Я считаю, на самом деле, может быть, это не самая популярная моя точка зрения, но тем не менее, что белорусскому кино, если мы про игровое говорим, даже про короткий метр, не хватает крепкого сценария. Потому что я правда считаю, что крепкий сценарий, интересная история, слаженная, да даже по битам Снайдера каким-нибудь там или Роберта Макки, она может нивелировать определенный пласт каких-то, может быть, недостатков, которые существуют на фоне отсутствия денег в достаточном количестве. Вот такую проблему я в белорусском кино вижу, и, опять же, я эту проблему о ней говорю, потому что мне кажется, что вот сценарий – это как раз то, что ты можешь написать, ну, это, знаешь, как книгу писать, тебе не нужно большие деньги, ты открываешь ноутбук, по сути, да, открываешь там Google Doc или там Word и пишешь. Вот, наверное, в этом ключе, наверное, как такое маленькое пожелание наблюдения, да, мне кажется, что, возможно, наверное, в этом направлении нужно бы неплохо двигаться белорусскому кино, чтобы попробовать работать именно с точки зрения сценарного. Но, опять же, это обучение, и тут мы тоже можем возвращаться, что где-то нужно этому учиться, где-то тоже нужно брать определенные знания, а с этим тоже есть, конечно же, определенные проблемы. Но, с другой стороны, возможно, это можно сделать и самому. Опять же, не знаю, книг классных по сценарам из СИСТО достаточно, и оттуда можно взять всю полезную информацию, не прибегая, возможно, к обучению в каких-то учебных заведениях.
Але ж так само мы мусим, скажем так, звернуть на эту увагу, что сценарная проблема – это не только проблемы незалежных белорусских створальников кино, это ж так само у державы такие же проблемы на Беларусьфильме, то есть неяк там так само со сценариями проблемы весь час, ці ты сочиш увогуле за гэтым официальным процессом, які вось апошнім часам, ну, скажем так, патынае ў ідэалогіі і здаецца, вось гэта больш прыярытэт ідэалогія, чымсьці добры, якасны сцэнарый і ў выніку добры, якасны фільм.
Да, ты абсолютно правильно заметил, мне кажется, вообще сценарная история – это, наверное, такая общая проблема, она и, наверное, там и на Беларусьфильме в свое время, когда там были как бы возможности, да, то есть условно, это независимо молодой начинающий фильмейкер, которому нужно пойти еще ресурсы найти, да, но все-таки там у государства эти ресурсы есть, а проблема, конечно, я думаю, что она в целом общая, да, потому что, ну, какие-то, да, определенные кадры нужны, и их нужно готовить, нужно давать образование, а кто его будет давать, ну, то есть это такой замкнутый круг. С точки зрения того, что слежу ли я, честно, нет. Я пробовала посмотреть фильм «Купала», здесь я могу, конечно, ошибиться, это копродукция, какое там соотношение кого, но...
Такий распиарный, он такий распиарный был в социальных сетках,
да, он,
правда?
Он, наверное, один из таких самых последних, более-менее громких, ну, если это можно слово использовать, громкая премьера — это все-таки какой-нибудь, там, не знаю, новый Скорсезе, вот это громкая премьера, а «Купала» белорусский фильм, это все-таки, может быть, не совсем...
Не патриотично, треба неяк так на свой пододворок глядеть, а не про Скорсезе.
Я даже поняла, что это прозвучало, как будто я пытаюсь принизить все белорусское. Нет, я именно как бы все-таки вот с точки зрения государственной помпезности, вот я именно только этот аспект хочу подчеркнуть, а не потому, что я ко всему белорусскому плохо отношусь, само собой нет, я уже говорила, вон, поддерживайте классных независимых фильмейкеров, которые в такое сложное время умудряются все равно снимать полный игровой метр. Это еще пойди попробуй какой-нибудь режиссер с бюджетом. Без бюджета, но как бы, который привык снимать с бюджетом, пойди попробуй с ними без бюджета, это вызов еще на миллион. Поэтому нет, вот я пробовала, короче, возвращаясь к «Купале», я пробовала посмотреть, ну, это очень тоскливо. Хотя на самом деле, по сути, если посмотреть вообще на биографию великого белорусского писателя и поэта, там же вот просто готовый сценарий, готовая история в плане, что весь, казалось бы, да, материал есть, но мне кажется, когда идеология перехлёстывает, я вообще не верю в то, что, да, в рамках вот такого идеологического гнета ты вообще в целом можешь выжить и сделать что-то классное. Я в это не верю. Ну, потому что, конечно, творчество — это свобода, как бы банально это ни звучало. То есть это фундамент, на котором творчество должно строиться, прежде всего.
Калі мы зараз говорим про белорусское кино, так, вельми часто я размовляю так само с кинокритиками, говорю про то, что саправды моцный бок белорусского кинематографа — это документальное кино. А «Червона верас» так само это показал, что документальное кино мацнейшее, чымсьці там мастацкое.
Будем объективны. Действительно, документальное кино, наверное, я не хотела бы проводить такую параллель, что оно как бы что-то лучше, что-то хуже, да, просто его больше, оно разнообразнее, поэтому, наверное, оно ярче проявляется. Его больше снимается, опять же, не хочется говорить, что это как будто бы проще, да, но в целом, возможно, с точки зрения какой-то технической истории, да, все-таки у тебя есть, допустим, документальная история, которую ты берешь из жизни, и она тебя как режиссера ведет, и, соответственно, ну, места съемок, выбор героев, да, то есть у тебя как бы это все уже по сути заложено в той истории, которую ты выбираешь из жизни, да, то есть вот этот нарратив, который ты используешь. Поэтому, наверное, вот в плане технической реализации, почему документального кино больше, потому что как бы это, с одной стороны, возможно, в этом аспекте проще. И поэтому, когда мы пытаемся существовать вот в этой дихотомии лучше, хуже, интереснее там и так далее, сложно об этом говорить, повторюсь, потому что документального кино просто больше. Оно больше проявляется, оно лучше, более разнообразные авторы, больше разнообразных тем, подходов режиссеров-документалистов. И поэтому здесь уже даже предметно ты можешь как бы комплексно о чем-то говорить. С игровым, конечно же, сложно, потому что короткий метр — это такая как бы история, по-своему она такая, ну, не специфическая, но это, ну, как черновик иногда часто, да, то есть в этом отношении, конечно же, смотреть полное игровое кино гораздо круче, и его меньше. И поэтому сравнивать я бы не стала, просто, возможно, пока в рамках игрового кино у нас нет того количества материала, которое бы позволяло как-то более комплексно на него посмотреть, выделив, возможно, его сильные и слабые стороны. Если говорить вообще предельно про документальное кино, конечно, да, оно развивается, оно очень классное, оно очень колоритное, оно очень спорное. Очень многие фильмы у меня в программе срезонировали как-то негативно, и мне прям хотелось спорить, но вот это вот и классно, да, когда как бы панель документального кино вызывает у тебя такой классный спектр эмоций, когда ты хочешь спорить с автором, когда ты с ним не согласен. когда у тебя это вызывает протест, либо наоборот, ты смотришь на режиссерский подход какой-то, да, и понимаешь, вау, как классно автор работает, какой классно он, ну, какую-то свою режиссерскую методологию он выработал, да. Вот я не буду сейчас называть имена, да, чтобы как бы не выделять кого-то перед вручением, но тем не менее, вот это действительно в документальном кино с каждым годом, мне кажется, вот эта вот индивидуальность, особенность режиссерского взгляда, да, если мы говорим про документалистов, проявляется все сильнее и сильнее, и это правда очень здорово.
Хочу никакого позитива, вось каля 70 фильмов вы поглядели, так, сябры журы. Як агульне такое уражанне, что это крутые такие речи, ці все ж таки такое уражанне, что ну вось знову по-белоруску нібито недзе не дотягнули, нібито недзе нечто не доробили.
Не, у меня такого ощущения нет. Я считаю, что белорусское кино forever. Я повторюсь эту мысль. Я смотрела это, то есть мне было классно, мне было интересно это смотреть. Да, это была часть работы, которую ты должен сделать, но в этом не было никакой такой меланхоличной грусти, которую ты, ну, как бы, да, мне это не нравится, возможно. Нет, я кайфовала. Я действительно кайфовала. Наверное, я испытала, мне вот это нравится в кино, когда я соприкасаюсь с кино как кинокритик, мне нравятся две вещи. То есть, когда фильм меня профессионально восхищает, то есть я смотрю на него как кинокритик, у меня там возникает вот эта вот история, как это сделано классно, есть над чем подумать, какая спорная мысль, как классно выстроен свет, не знаю, какой нибудь сам, ты прям восхищаешься профессиональной работой. И это было, когда я смотрела белорусские фильмы. То же самое, когда это просто резонирует с тобой, как со зрителем. Местами у тебя просто кинокритик выключается, и ты просто получаешь удовольствие как зритель, испытываешь разный вот этот зрительский спектр эмоций. И это тоже очень классно, что вот когда я смотрела там этих больше 70 фильмов, были вещи, да, которые меня вот именно включали во мне вот этого зрителя, который кайфует. А это, наверное, вообще самое главное, потому что, ну, кино-то, по сути-то, и делается не для кинокритиков, а именно для зрителей. И когда вот зритель во мне получает удовольствие, когда смотрит эти фильмы, ну, вот это, мне кажется, для меня главное такое впечатление, вот, наверное, положительное, позитивное.
Белорусская премия кинокритику «Червоный верос» означает наилепшее досягнение у сферы белорусского кино. Ее просуджают кинокритики, киножурналисты, кинодоследники у 13 номинациях. І ми на гэтым сёння паставім кропку, а таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце Рацыя.ком. Беларусіна заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM-прасторы, на сайце ды праз мабільную аплікацыю. Гартайце сацыяльныя сеткі, там больш навінаў. Улад Грыневскі, да новай сустрэчы, беражыце сябе і блізкіх.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.